Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 мая 2018 года. Блиц-ответы каббалиста 3 декабря 2017 года. Часть 2. Вопрос. Что называется работой в каббале? Кто работодатель и кто работник? Ответ. Работа в каббале называется Авадат Ашем, работа Творца, поскольку все наши действия производит Творец по нашему заказу. Этим он вынуждает нас делать правильные заказы. Вопрос. Действовать ради себя вопреки другим – это зло, а не вопреки другим? Ответ. Действовать ради себя вопреки другим – это зло, а не вопреки другим – это животное состояние, неосознанный эгоизм. Вопрос. Лучше ошибаться с группой, чем быть правым одному. Как это правильно реализовать? Ответ. Быть постоянно в группе. Все время, где бы ты ни был, на работе или дома, чувствуй, что ты находишься среди своих товарищей, и тогда не ошибешься. Ошибка, которую ты совершаешь вместе с товарищами, на самом деле – благо. Вопрос. Если добро и зло исходят от Творца, то как каббала учит уравновешивать их в повседневной практике? Ответ. В повседневной практике нам надо все время помнить, что мы находимся в интегральной системе, где все взаимосвязано. И надо быть абсолютно равными этой системе, уравновешенными в ней так, чтобы в нашем отношении к ней мы могли бы максимально уподобиться Творцу. Вопрос. Как стимулировать себя к еще большему продвижению? Может ли цель стать главным стимулом? Ответ. Цель – это цель, а стимул – это движение к цели. Он должен исходить из осознания группой величия Творца. Величие Творца – это стимул, это энергия. Из урока на русском языке 3 декабря 2017 года.
Радиоверсия.
Есть ли у Творца душа? Вопрос. У Творца есть душа? Он что-то чувствует? Ответ. У Творца нет души. Нечего даже говорить о том, что он подобен людям в своих чувствах. Творец – это свойство отдачи и любви, наполняющее весь мир. Поэтому не надо уподоблять его человеку, то есть телу с каким-то свойством. Творец – это само свойство, отдача и любовь. А мы созданы с желанием, чтобы создать из себя это свойство, подобное Творцу. Из урока на русском языке 14 января 2018 года.
Радиоверсия.
Нет радости без горя. Реплика. Нейробиолог из университета американского штата Иллинойс Индира Роман считает, что ощущение счастья неразрывно связано с горем. По ее мнению, душевный подъем и восторг можно ощутить только на контрасте с чем-то неприятным. Она утверждает, что несчастливые эпизоды из жизни – это своего рода нейтрализатор вкуса. Он необходим, чтобы наше восприятие не притупилось. Ответ. Я с ней согласен. Невозможно выделить свет без тьмы, радость без горя и так далее. Наши ощущения строятся на двух противоположных восприятиях. И все зависит от того, как мы их оцениваем, взвешиваем. Самое правильное, если мы начинаем осознавать, что горькие ощущения были необходимы, чтобы ощутить сладкие. И тогда они тоже становятся частью сладких. Я желаю вам таких ощущений. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 20 марта 2018 года.
Радиоверсия.
Времена и люди. Если же примут режим межнационального альтруистического коммунизма, тогда, помимо того, что станут получать удовлетворение, будучи авангардом всемирного избавления и зная, что для этого стоит пострадать, они смогут также распоряжаться собою, временно понизив уровень жизни, они будут много работать, в той мере, которая обеспечит стране стабильную экономику. Бааль Сулам – последнее поколение. Проблема не в том, чтобы понизить уровень жизни, а в том, чтобы понизить себя. Понизить себя – это и значит принять режим межнационального альтруистического коммунизма. При этом народ перестанет интересовать накопление. Ему будет достаточно насущно необходимого уровня существования, а все остальное направлять на отдачу и высшее постижение. Вопрос. Если сравнивать времена Баальсулама и нынешнее время, то когда были большие предпосылки для исправления? Когда было более опасно, тогда или сейчас? Ответ. Баальсулам писал, что в средние века или даже раньше могли произойти такие перемены, но есть времена и есть люди. В наше время множество людей разочарованы в жизни, страдают от ощущения потерянности, неопределенности, отсутствия смысла существования. Даже те, у кого есть огромные возможности, деньги, материальное изобилие, тоже не видят смысла, поскольку не могут наполнить себя этими благами. Они стремятся забыться, погружаясь в различные развлечения, и так проходит их жизнь. Я встречал людей, которые совершенно не обеспокоены своим будущим. Каждые несколько месяцев они отдыхают в какой-нибудь стране, путешествуют по миру, никаких забот. Они даже не имеют понятия, сколько у них на счету, где и как. Речь идет не о бизнесменах, все время находящихся в погоне за прибылью, несмотря на свои миллиарды, а о людях, которые не думают ни о чем. Так мы существуем, сегодня здесь, завтра там. Но это не может продолжаться бесконечно. Эгоизм накапливается, требуя все большего. И если не получает, то у человека возникают проблемы. Он переходит на наркотики, впадает в депрессию. Так постепенно происходит деградация. Я считаю, что когда мы достигнем выхода в высший мир, мы сможем через себя провести на всех духовную энергию, прокачать ею человечество. Но само по себе человечество вряд ли почувствует в этом потребность, пока действительно не начнет отчаиваться, а это очень длительный период. Из телевизионной программы «Последнее поколение» 20 ноября 2017 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 18 мая 2018 года. Из урока на тему «Величие Творца». Творец – это сила, которая все наполняет и организовывает все, что мы думаем, видим, чувствуем, говорим. В творениях нет ничего своего. Творец создал желание насладиться, развил и наполняет его, ведет, управляет им. Поэтому мы не производим никаких самостоятельных действий. Это все действия Творца. Нет никого, кроме Него. И все же, несмотря на то, что Творец полностью управляет нами и производит через нас все действия, нам дана особая возможность быть независимыми в той мере, в какой мы становимся подобными Творцу. В таком случае мы можем называться независимыми творениями. Только те особые люди, которые обрели веру в Творца, то есть ощущение высшей силы. Они действуют точно так, как хочет Творец, но по собственному желанию. Все остальные люди действуют, как вся природа, интуитивно, бессознательно, под полным управлением Творца, но из-за ограниченности восприятия считают себя свободными. А люди, раскрывшие Творца и стремящиеся стать похожими на Него на все 100%, становятся совершенно такими же, как Он, но при этом независимыми и свободными. Творец создал желание насладиться и ведет его, выращивает, организовывает все его действия. Разумеется, что это желание полностью зависимо от света и интуитивно выполняет все действия, продиктованные светом. Мы видим, что так ведет себя вся неживая природа, растения, животные и даже люди. Но некоторых людей Творец выбирает, давая им возможность получить силы Творца и самим производить действия только для того, чтобы стать ему подобными. И тогда они становятся свободными. Творец уже перестает управлять ими в какой-то мере или вообще на все 100%. В зависимости от ступени, на которую поднялся человек, потому что он сам управляет собой точно в соответствии с желанием Творца. Творец полностью управляет всей природой на неживом растительном и животном уровне. В этом случае человеческого уровня как бы не существует, но именно благодаря тому, что человек становится подобным Творцу и начинает сам управлять собой, будто им управляет Творец, учится у Творца этому управлению и потому называется учеником мудреца. Он поднимается на следующую ступень и становится человеком. Это возвышает его над животным уровнем, делает подобным высшей силе и позволяет постичь Творца. Ощущение того, как Творец облачается в человека, во все его желания, мысли, действия, впечатления, называется ступенью обретения веры. Человек чувствует, что Творец управляет всем миром абсолютным добром. Вера выше знания – это ощущение Творца во всех своих органах, во всем естестве. Человек должен стараться почувствовать, что Творец управляет им и всем миром с абсолютным добром, несмотря на то, что Творец портит ему это ощущение и показывает совершенно иное в мире. Состояние конца исправления – это полное облачение Творца в человека, когда высшая сила ощущается во всех органах. Мы чувствуем, что весь мир управляется высшей силой, и мы всегда выполняли и выполняем действия Творца. Сначала по принуждению, а теперь по собственному желанию, согласию. И поэтому мы становимся преданными работниками Творца, работающими из любви. Работа человека в том, чтобы постараться уподобиться Творцу, будто тот облачается внутрь нас и полностью нами управляет. В мере того, как мы представляем себе это состояние, мы вдохновляемся им и превращаем желательное в действительное. Творец выбрал нас, и мы делаем шаги ему навстречу. Он полюбил нас, то есть пробудил нас именно из любви, желая, чтобы мы стали ему подобными, достигли такого же состояния, как он. То есть мы должны не просто воображать, а реально почувствовать, как Творец облачается в нас и с абсолютным добром управляет всем миром. Для этого нужно постараться установить между нами такие отношения, будто Творец уже облачился в нас. Тогда мы почувствуем, насколько наше желательное состояние не соответствует действительности и поднимем молитву к Творцу, что хотим действительно находиться в реальности Творца, а не только в своем воображении. В этом заключается работа человека. Через силу представить, будто в нас облачается Творец, и все наши действия определяются ощущением Творца во всем нашем естестве, во всех отношениях, в разуме и в сердце. Но поскольку это пока не наша реальность, а только воображение, эгоизм помогает нам понять разницу между желаемым и действительным, которую мы поднимаем как просьбу к Творцу об исправлении. Ведь на самом деле у нас еще нет веры, то есть ощущения Творца во всех наших органах, поскольку еще нет духовных органов, которые должны возникнуть как связь между нами, куда мог бы облачиться Творец. Поэтому мы обращаемся с молитвой к Творцу, чтобы исправил нас и соединил ради того, чтобы в нас облачиться. Молитва содержит внутри себя два состояния – действительное, то есть видимое из имеющихся у нас органов восприятия, и желательное состояние, в котором мы представляем себя уже соединенными между собой и с Творцом, раскрывшимся между нами и облачившимся в нас. Разница между двумя этими состояниями порождает огромную неудовлетворенность, с которой мы обращаемся к Творцу. Молитва должна быть построена на основе выясненной разницы между желаемым и действительным состоянием. Молитва – это не простое желание съесть вкусное яблоко. Нужно своими усилиями построить в себе желаемое состояние, то есть представить связь между нами ради того, чтобы раскрыть между нами Творца и доставить ему наслаждение. Тогда мы видим, что это состояние пока еще недостаточное и неправильное. Нам становится ясна разница между желаемым и действительным, и мы поднимаем ее к Творцу. А в ответ на эту молитву мы получаем новые желания, потребности, которых у нас не было прежде и которые мы сформировали сами. Именно за счет них мы строим свою человеческую ступень, которой не было раньше. Со стороны Творца дается лишь неживая растительная и животная ступени. Человеческая ступень не существует в материи, а только в мысли и желании, и именно ее мы сейчас строим. Ступень человека, Адама, это стремление приблизиться к Творцу. И надо представить ее точно так же, как все желаемое в этом мире. Я нахожусь в каком-то состоянии и хочу изменить его на лучшее. Это желание любого живого существа. Из утреннего урока 18 мая 2018 года.
Радиоверсия.
Шавуот, матрица и ваши решения. Шавуот, праздник дарования Торы, хорошее время для того, чтобы начать следовать главному правилу Торы – возлюби ближнего своего, как самого себя. Почему? Потому что возлюби ближнего – это код, управляющий всей системой мироздания. И если нам удастся его в себе запустить, мы станем главной частью бесконечной матрицы – Торы. Слово «Тора» всегда вызывает противоречивые эмоции. Почитание этого древнего каббалистического источника и любопытство к книге, стоящей на полке у деда, до полного отвращения к ней, как к своду моральных правил и образцу религиозного диктата. Но если отбросить стереотипы, Тора – это всеобъемлющий план, включающий в себя всю реальность, от начала творения и до конца, Матрица, в которой все мы живем, и которая управляет нами в каждом нашем движении, каждой мысли и каждом вздохе. Управляет и направляет на духовное развитие. Нам только кажется, что мы можем что-то выбирать и что-то решать. На самом деле радость или горечь от принятых нами решений есть не что иное, как ложные ощущения, целенаправленно создаваемые в нас системой управления. Пока мы не подрастем, мы не сможем пользоваться ею самостоятельно, не навредив себе. Тогда нам откроется более внутренний слой бесконечной системы, называемой Тора. А пока она развивает нас, обучая правильному взаимодействию друг с другом. Но мы можем ускорить этот процесс, если начнем приводить свои внутренние свойства в соответствие с системой управления. Как раз в этом и только в этом у нас существует свободный выбор. И когда мы делаем правильный выбор, нам открывается следующий уровень матрицы, на котором мы ощущаем иной, огромный и чудесный мир. А первый шаг в правильном направлении, когда мы начинаем чувствовать себя включающимися в процесс, называется получением Торы. Хотя это лишь предоставляемая возможность, временный дар, который нужно будет отработать. Потому что путь к возвышенному состоянию преграждает эгоистический барьер в каждом из нас, желание получать удовольствие за счет других. Оно мешает нам расти и развиваться, подталкивая к постоянной борьбе за место под солнцем. Негативные последствия такой борьбы мы ощущаем практически везде, но сделать с этим ничего не можем. Наше эго всегда оказывается сильнее. Подняться над эгоизмом, выйти из-под его власти позволяет нам Тора. Она наделяет человека такой силой, что он прорывает свой природный эгоистический барьер и выходит в мир полный света и любви. Для этого человек должен лишь подстроить себя под общую систему, действовать в заданном ею направлении, к достижению всеобщего единства, когда все человечество станет как один человек с одним сердцем. В этом и заключается генеральный план системы под названием Тора. Поэтому, чем больше мы будем стараться действовать в единстве, мире и дружбе с окружающими нас людьми, тем больше будем получать для этого сил. Ведь система работает как усилитель. Маленькое движение сердцем в направлении единства вызывает положительное срабатывание системы и возвращается к человеку умноженными силами. Любой эгоистический шаг воспринимается системой как сбой, который она исправляет отрицательным воздействием. И тогда человек в конечном итоге ощущает страдания, по сути, совершенно ненужные. Так что же такое Тора? Изящные письмена в переплете, причудливая книга, описание еврейских обрядов и обычаев, сборник ограничений, законов и установлений? Нет, нет и нет. Тора – это сила, которая трансформирует эгоистическую, ограниченную и ограничивающую природу человека в альтруистическую, соответствующую природе общей системы. Поэтому Тора – это все. Это и программное обеспечение, которое управляет всем миром. Как сказано в книге Зоар, Тора опережает создание мира на 2000 лет. Это и сила, обретая которую мы начинаем управлять своей судьбой, все больше познавая систему, пока не сольемся с ней в абсолютной гармонии, ощутив высшую силу, которая ее приводит в действие. Это колоссальное изменение, переход от эгоизма к альтруизму и символизирует Шавуот, праздник дарования Торы. Вот почему это хорошее время для того, чтобы начать следовать главному правилу Торы – возлюби ближнего своего, как самого себя, став главной и полезной частью этой бесконечной матрицы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.